микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 1 октября, в этом выпуске.
Уголовное дело могут завести, если скажут, что вот вы еще пока не внесли себя в реестр иностранных агентов, а осуществляете сбор информации.
Федеральная служба безопасности России опубликовала перечень несекретных сведений, при сборе которых физическое лицо должно самостоятельно зарегистрироваться иностранным агентом.
У меня не было никаких судебных решений, ограничений на выезд за пределы России. Конституция мне дает право на свободу передвижения, которое может быть ограничено только судом.
Главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов объявлен в розыск. Он обвиняется в незаконном пересечении границы.
Министр Остин, президент Байден, сказал, что ни один военный руководитель не советовал ему сохранить небольшое военное присутствие в Афганистане. Это правда?
В Конгрессе США состоялись слушания об обстоятельствах вывода американских войск из Афганистана. Но начнем с сегодняшней сенсации. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили разместил сегодня на своей странице в Фейсбуке два видео, в которых он утверждает, что находится в Батуми, то есть на грузинской территории, несмотря на угрожающие ему арест. Ранее Саакашвили обещал вернуться на родину 2 октября, в день муниципальных выборов в Грузии, и даже выложил в социальных сетях фотографию своего билета на рейс Киев-Тбилиси. На линии телефонной связи наш корреспондент в грузинской столице Георгий Кабаладзе. Георгий, можно ли с уверенностью говорить о том, что вот те видеозаписи, которые разместил Михаил Саакашвили на своей странице в Фейсбуке, сделаны в Батуми? Там узнаваемые очертания зданий, но все-таки все очень расплывчатые, и запись сделана ночью или, по крайней мере, темно.
Нет, никто не может сказать с уверенностью, что Михаил Саакашвили находится в Батуми, что он сам снял это видео в Батуми. Ну, конечно же, фон батумский, то есть это батумские небоскребы. Первое видео снято у Батумского порта, второе видео на новом Батумском бульваре, который построил, кстати, сам Саакашвили. Он видео говорит, что очень этим гордится, что он любит Батуми, гордится Батуми и так далее. Но вот сам ли Саакашвили на фоне вот этих небоскребов и Батумского бульвара, в этом у специалистов нет единого мнения. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили прямо говорят, что это монтаж. Это так называемый deepfake, то есть высокотехнологичная фальшивка, по их словам. Но при этом они говорят, что экспертиза официальная пока не проведена, и, по их словам, невозможно так быстро провести экспертизу, чтобы точно установить, вот именно какими технологиями сфабриковано это видео. Но то, что оно сфабриковано, они в этом не сомневаются, в отличие от лидеров партии Саакашвили. Они в один голос утверждают, да, наш лидер сейчас в Грузии, он в Батуми, он будет в Тбилиси. Сразу после выборов на огромном митинге 100-тысячном, который мы соберем на площади Свободы. Все-таки главный вопрос тут даже не в видео, а в том, как Михаил Саакашвили мог проникнуть в Грузию в ночь на пятницу. На официальном брифинге представитель Министерства внутренних дел заявил, что Михаил Саакашвили границу не пересекал, границу Грузии. Но еще более существенно, он сказал, что Михаил Саакашвили не пересекал и украинскую границу. Ну, откуда официальный Тбилиси мог получить такую информацию? Естественно, от украинских коллег. То есть из Тбилиси был запрос в Киев, и украинские коллеги, пограничное ведомство Украины, ответило официально, что гражданин Михаил Саакашвили, занимающий на Украине пост главы исполнительного комитета Национальной рады реформ при президенте Зеленском, он не пересекал границу Украины. Затем еще один лидер правящей партии, Мамукам Динарадзе, на брифинге сказал, что сейчас вот когда в Грузии все рассуждают о том, где Саакашвили, действительно ли он в Батуми, на самом деле бывший президент, по его словам, находится на курорте Трускавец на Украине.
Скажите, а вот этот митинг многотысячный в Тбилиси, о котором вы упомянули, он уже заявлен, он точно состоится? Не будет ли это зависеть от исхода выборов?
Лидеры главной оппозиционной силы «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили и других оппозиционных партий, которые вместе, можно сказать, политически воюют с правящей партией «Грузинская мечта», официально заявили о планах провести митинг 3 октября, то есть на другой день, воскресенье, на другой день после выборов. И они сейчас выступают вот буквально по всем каналам и говорят, что этот митинг обязательно состоится, это будет митинг победителей. Но если вспомнить как развивались события в ходе революции РОС 2003 года, можно предположить, что оппозиция уже собирает материал, доказательства и аргументы, что выборы были сфальсифицированы. И митинг, даже если власти объявят о победе правящей партии, митинг перерастет в митинг протеста. И если Саакашвили в этот момент объявится на этом митинге, то не исключена попытка новой революции.
Из Тбилиси передавал Георгий Кабаладзе. Время свободы. Федеральная служба безопасности России утвердила перечень сведений, не составляющих государственную тайну, которые могут угрожать безопасности России в случае их получения иностранным государством. В случае целенаправленного сбора этих сведений любое физическое лицо должно самостоятельно обратиться в Минюст с заявлением о его включении в реестр иностранных агентов. В противном случае такого человека ждет уголовное наказание. В перечень входят сведения о прогнозах военно политической обстановке, о дислокации подразделений армии и силовых структур, информация о закупках, проводимых армией, персональные данные военнослужащих и так далее. Мой коллега Марк Крутов беседует с адвокатом Иваном Павловым.
Теперь у государства появляется некоторый такой инструмент для преследования, в том числе в уголовном порядке, тех лиц, которые она считает, что собирают эту информацию не для себя, а, так сказать, для какого-то внутреннего использования, а в интересах зарубежного источника, иностранного источника. И если государство сочтет, а государство может это сделать, не объясняя особенно ничего, потому что все это, они скажут, все это вот вопросы безопасности, и даже в суде будет очень сложно как-то получить какие-то объяснения все-таки, почему государство посчитало, что там кто-то собирает информацию для иностранного источника. Боюсь, что решение органа безопасности ФСБ будет здесь превалировать в качестве, так сказать, основного доказательства, будет использовано вот это мнение. И суд будет ориентироваться исключительно на вот мнение ФСБ.
Как вы думаете, зачем ФСБ вообще понадобилось составлять такой детальный список? Мы знаем на примере вашего подзащитного Ивана Сафронова, что за сбор подобной информации можно преследовать человека и без всяких списков. Означает ли появление перечня, что это преследование ФСБ хочет сделать массовым?
Да, дело все в том, что в новой статье УК, 330 со значком 1, говорится о том, что будут преследовать по ней, если нет признаков государственной измены. То есть, вот если есть признаки госизмены, то будут, соответственно, преследовать по 275 статье. А если этих признаков не усмотрят, то могут преследовать вот не по 275, а по 330 со значком 1, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Расскажите, если можно, подробнее, что это за статья. Ведь в законе говорится лишь о том, что за работу с указанными в перечне сведениями можно получить статус иностранного агента. В какой момент человек, собиравший эту информацию, может стать обвиняемым по уголовному делу?
Уголовное дело могут завести, если скажут, что вот вы еще пока не внесли себя в реестр иностранных агентов, а осуществляете сбор информации. Так вот, сбор информации лицом, которое де-факто является иностранным агентом, но будучи не зарегистрированным в списке, будет теперь караться в уголовном порядке.
Получается, что теперь для того, чтобы стать иностранным агентом, даже не обязательно получать финансирование из-за рубежа?
Не обязательно, да.
Есть ли какие-то конкретные пункты в этом перечне, которые обратили на себя ваше внимание еще в июле, когда он был впервые опубликован?
Мне, как адвокату, бросился в глаза пункт «Данные предварительного расследования по уголовным делам, которые ведутся органами Федеральной службы безопасности и военными органами Следственного комитета». То есть получается, что в зону риска попадают не только журналисты, которые пишут про подобного рода дела, но еще и адвокаты, которые ведут профессиональную адвокатскую деятельность, собирая информацию, вот осуществление своей деятельности защитника по уголовным делам, которые расследуются ФСБ и военными структурами Следственного комитета.
Но все-таки, насколько можно судить по реакции, больше всего этот список заволновал именно журналистов. Как вы думаете, могли ли для ФСБ стать триггером какие-то конкретные журналистские расследования, например, о концентрации российских войск у украинской границы или что-то подобное?
Не знаю, понимаете как, не хочу гадать, что стало триггером, но мы живем в очень как бы бурно изменяющемся мире, и меняет это все военная обстановка, и нагнетание, которое сейчас вот происходит, приводит к подобного рода таким вот законодательным инициативам.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с адвокатом Иваном Павловым. Вы слушаете «Время свободы». Сотрудники ФСБ провели обыски в квартирах основателя и шеф-редактора расследовательского издания «Инсайдер» Романа Доброхотова и его родителей. Пресс-служба ФСБ заявила, что в августе Доброхотов незаконно пересек границу с Украиной в Воронежской области в обход пограничного пункта. Он объявлен в розыск. Вот что сам Роман Доброхотов рассказал в интервью Ирине Ромалийской.
Но как именно и где я переходил границу, я рассказывать не буду, в том числе сотрудникам ФСБ. Но самое главное, что я имел полное право выехать из России. Таким образом, я думаю, что все это уголовное дело, оно высосано из пальца и сделано только для того, чтобы был повод надавить на моих родственников, для того, чтобы получить доступ к их компьютерам и тоже там что-то узнать из переписок и так далее. Может быть, что-то узнать там о том, где я, или о расследованиях, или о чем-то еще. Поэтому это просто метод оказания давления, а дело само не стоит выеденного яйца. Я так понимаю, что власть переступила новую красную черту, и теперь не только активисты, как Иван Жданов или Алексей Навальный, сталкиваются с тем, что прессуют их родственников, но теперь это дошло и до журналистов-расследователей. Ну, стало понятным, что родственникам теперь тоже небезопасно. Раньше мы думали, что все-таки такое возможно только в кадыровской Чечне, но теперь стало понятно, что на всей территории России действуют такие кадыровские порядки и могут давить на родственников, если чем-то не понравился журналист. Это главное, непонятно, чего они хотят добиться. Они что, думают, что инсайдер закроется, если они начнут родственников журналистов таскать по судам? Как они себе это представляют? Поэтому довольно глупое действие. Так что я думаю, что просто такая мелкая подлая месть.
В какой момент вы поняли вообще, что нужно уезжать?
Я оставался в России до последнего момента, пока это было возможно. То есть я помню момент, когда я там был в командировке в Лондоне, уже после нашего первого расследования о Скрипалях, и это только-только вышло, и мне все в один голос говорили о том, что тебе нельзя ни в коем случае возвращаться в Россию. Но тем не менее вернулся, я работал до тех пор, пока ночью сотрудники ФСБ не выбили мне двери, не отняли все мои, собственно, рабочие гаджеты, да, компьютеры, телефоны и так далее. В общем, стало понятно.
И загранпаспорт тогда же.
И загранпаспорта, да, который теперь они меняют мне вину, что у них не было. Они сами же его своровали, а потом говорят, где твой загранпаспорт? Так что, ну, стало понятно, что работать больше из России невозможно, и, видимо, теперь уже, ну, я вернусь туда, когда Владимир Владимирович перестанет быть президентом России.
Как изменится работа редакции, как изменится подход к вашей работе, к расследованиям, и что с обеспечением безопасности другим членам редакции?
У нас глобальная редакция, и мы, в принципе, готовы обеспечить работу редакции из-за рубежа любому сотруднику, если он этого захочет. Есть те, кто все еще работает из России, есть те, которые работают из Европы, их довольно много, уже больше половины. Поэтому я думаю, что редакция будет не просто работать в прежнем режиме, а редакция будет развиваться, расти, будет больше расследований, тем более мы видим, что идет поддержка наших читателей через донаты, значит, люди готовы поддерживать, финансировать, по сути, эти расследования. И в связи с этим наш бюджет становится больше, и расследования будут больше, они будут более яркими.
Роман, а в том месте или в той стране, где вы сейчас находитесь, будете ли вы просить политического убежища и как-то легализовывать свой статус?
Ну, меня в Интерпол пока не объявляли, поэтому пока рано говорить о политическом убежище. Я не уверен, что вообще могут по этой статье в Интерпол объявить.
То есть каким-то образом легализовывать свое нахождение в той стране, где вы находитесь, вы собираетесь?
Но там, где я сейчас нахожусь, я нахожусь абсолютно легально.
С основателем и шеф-редактором расследовательского издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
QR-код, а это все какие-то непонятные для них слова.
Правили государство принуждать людей общаться с ним только в электронном формате. Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж из Москвы. Всю эту неделю после несанкционированного митинга КПРФ в Москве 25 сентября полицейские ловят активистов, кандидатов в депутаты и даже депутатов, которые участвовали в акции или помогали ее организовать. Многих задержанных отправляют под административный арест на несколько суток, передает Артем Радыгин.
Не только те, кто выходил на Пушкинскую, оказались в полицейских участках. Екатерина Янгалычева, депутат Мосгордумы,
Думы на митинге не была, но призывала участвовать в акции. С 25 сентября несколько дней сотрудники полиции караулили Янгалычеву возле здания Мосгордумы, чтобы задержать за поддержку несогласных с итогами выборов. Полицейские обыскивали машину Янгалычевой, полагая, что она могла там спрятаться. Но в итоге ее задержали в Тверском отделе полиции, куда она после трех дней осады приехала сама, чтобы ознакомиться со своим административным делом. Янгалычеву обвиняют в организации несанкционированного митинга.
Толпы сотрудников полиции брошены на то, чтобы не раскрывать преступления. Они же все раскрыты. Но нет преступлений в Москве, не совершается. Есть другие, самые опасные преступники, депутаты, кандидаты в депутаты. Ну вот то, что происходит в нашей стране.
Кандидата в депутата Госдумы Сергея Обухова и депутата Мосгордумы Елену Янчук полицейские задержали в метро по системе распознавания лиц. Других участников акции против электронного голосования полицейские караулили возле дома. Так, например, задержали муниципального депутата Сергея Цукасова и кандидата в Госдуму Ксению Безденежных. Им дали 10,7 суток административного ареста по статье о нарушении правил проведения митингов. По словам участников митинга на Пушкинской, власти будут наказывать за любое неповиновение даже представителей системной оппозиции.
Это репрессивная машина, ей обязательно нужна пища, и тут даже вопрос не в том, что они сначала мочат оппозиционеров, а потом начнут мочить там псевдооппозиционеров, а потом наоборот. Сторонников Путина, как при Сталине, мы помним, что уничтожались ярые последовательные сталинисты в этих репрессиях, то я думаю, что очередь дойдет и до сторонников Путина.
Сентябрьские митинги на Пушкинской официально назывались встречами с кандидатами от КПРФ. По закону никакое разрешение или согласование для них не нужно. Во время акций полиция никого не задерживала. Но по подсчетам правозащитников, после митингов к ответственности были привлечены более 200 человек. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В профильных комитетах обеих палат Конгресса США состоялись слушания, касающиеся решения президента Джо Байдена полностью вывести американские войска из Афганистана. На слушаниях обсуждались и сообщения о возможном сотрудничестве Москвы и Вашингтона в борьбе с талибами. Передает Владимир Абаринов.
Публичные слушания в Конгрессе стали нелегким испытанием для министра обороны Ллойда Остина, председателя Объединенного штаба вооруженных сил генерала Марка Милли и командующего Центрального командования генерала Фрэнка Маккензи. Генерал Милли назвал итоги 20-летней войны стратегическим провалом. Все трое свидетелей заявили, что рекомендовали президенту оставить в Афганистане небольшой воинский контингент. Между тем президент говорил, что, насколько он помнит, никто ему этого не советовал. Сенатор-республиканец Том Коттон попытался прояснить этот вопрос в диалоге с министром обороны. Министр Остин, президент Байден в прошлом месяце в интервью Джорджу Стефанопулосу сказал, что ни один военный руководитель не советовал ему сохранить небольшое военное присутствие в Афганистане. Это правда?
Сенатор Коттон,
Сенатор Коттон, я считаю, что, ну, во-первых, я знаю президента как честного и откровенного человека, а во-вторых... Это простой вопрос, министр Остин. Он сказал, что ни один высокопоставленный военачальник не советовал ему оставить небольшой воинский контингент. Это правда или нет? Президент получил эти рекомендации лично? Их совет был получен и определенно рассмотрен президентом. Что касается того, что они конкретно рекомендовали, сенатор, то, как они сами только что сказали, они не намерены разглашать, что они рекомендовали в доверительном порядке. Член Нижней палаты, республиканец Мэтт Гейтс и генерал Милли. Когда вы узнали, что Джо Байден пытался заставить Гани солгать об условиях в Афганистане? Он сделал это в июле. Вы узнали это сразу?
I'm not aware of what President Biden...
Мне неизвестно, о чем лгал президент Байден. Вам неизвестно о телефонном разговоре Байдена и Гани, в котором он сказал, правда это или нет, мы хотим, чтобы вы выступили и нарисовали радужную картину происходящего в Афганистане. Вы главный военный советник президента. Вы сказали, что талибы не одержат военную победу над правительством, которую они между тем пронзили, как горячий нож масла. А президент пытается заставить Гани солгать. Когда вы узнали об этой попытке?
When did you become aware of that attempt?
Well, there's two things there, Congressman, if I may.
Два замечания, конгрессмен, с вашего позволения. Во-первых, я сказал, что ситуация тупиковая. А если бы мы держали там советников, правительство Афганистана и армия устояли бы. Вот что я сказал. Правильно это или нет, не знаю, но...
Whether that's right or wrong, I don't know. But
seems wrong now.
Теперь это выглядит неправильным. Конгрессмен Гейтс не совсем точно цитирует стенограмму телефонного разговора Джо Байдена с президентом Афганистана Ашрафом Гани, который состоялся 23 июля. Запись попала в прессу благодаря утечке. Нет нужды говорить вам, что в мире и в некоторых частях Афганистана, похоже, сложилось впечатление, что дела идут нехорошо в смысле борьбы с Талибаном, сказал президент США. Независимо от того, правда это или нет, необходимо создать иную картину. На слушаниях зашла речь и о возможном сотрудничестве США и России по Афганистану. Как раз в тот день, когда состоялись слушания об американо-российских переговорах на эту тему, сообщила Wall Street Journal. По сведениям газеты, вопрос о доступе США на российские военные базы в Таджикистане и Киргизии обсуждался на прошлой неделе в ходе встречи генерала Милли с начальником Генштаба Вооруженных сил России Евгением Герасимовым. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. Люди старшего поколения сейчас сталкиваются с огромными сложностями в связи с необходимостью взаимодействовать с миром в непривычном цифровом формате. Есть много курсов компьютерной грамотности для пожилых людей, но они далеко не всегда решают проблему. В социальных сетях все чаще обсуждается вопрос, вправе ли вообще государство принуждать граждан общаться с ним только в электронном формате. Рассказывает Татьяна Вольская.
Цифровой мир, родной для молодых, для старшего поколения, часто остается чужим и враждебным. В соцсетях все чаще встречаются тревожные посты, чьи авторы описывают беспомощных пожилых людей, встретившихся им, например, в аэропорту, где требуется предъявить не бумажные, а электронные справки или анкеты. Что делать людям, законопослушным гражданам, не имеющим ни электронной почты, ни регистрации на сайте госуслуг, ни смартфона? Да и те, у кого все это есть, могут не справиться со стремительно обновляющим требованиями к электронным документам, а такая вещь, как QR-код, нередко оказывается сложной даже для молодых. Марина еще вполне деятельный человек, но и она недавно испытала стресс в аэропорту, когда ее не пропускали в самолет, потому что она открыла свой тест на ковид в обычной почте на телефоне, а не загрузила через специальную программу. На самолет ее в итоге пропустили, но этот случай заставил ее задуматься, а что было бы, если бы на этот самолет садилась не она, а ее пожилые родители?
Сейчас куда-то поехать, это страшный сон, при том, что ездили всю жизнь. Потому что действительно ты должен очень быстро среагировать, ты должен Wi-Fi найти в любом аэропорту, подключиться к Wi-Fi, ты должен найти в своем почтовом ящике это письмо с QR-кодом. Что ни слово, e-mail, QR-код, а это все какие-то непонятные для них слова. Они, в общем, в конце концов, наверное, бы справились, но, не знаю, живыми вышли бы из этой ситуации. Вряд ли.
Одни пожилые люди не страдают от незнакомства с гаджетами, другим они необходимы. В Петербурге много частных преподавателей, обучающих электронной премудрости. Есть и библиотеки с бесплатными курсами для пожилых. Директор второй детской библиотеки Петроградского района Ирина Бойцова вывешивает объявление прямо на окне, а как иначе бабушки узнают о курсах? Она сама и обучает пенсионеров. Толчком для создания курсов стала ситуация с ее мамой.
У меня мама уже пенсионер, ей чуть больше 70 лет, и я знаю, что у многих не хватает времени обучить своих родителей работе на компьютере. С родными всегда тяжелее общаться. Мы даже не начинали с ней заниматься. Она все время говорила, да-да-да-да, мы обязательно с тобой позанимаемся компьютером. Все у нее стоит, накрытой салфеточкой. Она убегает от этого. И вот как бы на вот этом примере, тем, кто приходит сюда на занятия, я все время объясняю, чтобы они научились. Они должны найти свой интерес в интернете. Кто-то кино любит смотреть, кто-то там кулинария или еще что-то. Вот одна у нас бабушка мебель стала заказывать. То есть она после курсов пришла, похвасталась, что она заказала шкаф, на сайте нашла.
Больше всего Ирина гордится двумя своими ученицами. Это двоюродные сестры, филологи.
Одна невидящая. И при этом она пишет статьи про Достоевского. У нее такой старинный-старинный ноутбук, но он работает. И она с этим ноутбуком приходила, они обучались. Она помнит, где клавиши на ноутбуке. Слепую печатает вот вордовские документы, набирает. Вот они приходили, у меня обучались. Они даже ездили в Америку, выступали на конференции, посвященной Достоевскому.
Одну из сестер зовут Галина Федянова.
Мы же уже старые, нам по 80 лет, нас же этому не учили. Нам очень помогает Ирина Александровна.
А что же было до знакомства с Ириной Бойцовой, говорит вторая сестра Тамара Баталова.
Мы ходили в магазин с весной, они отправляли нам электронку, там все. Хорошо, что она вот помогла нам освоить все часы компьютера, что мы, по крайней мере, с почтой своей разбираемся. Мы можем поддерживать отношения с нашими коллегами.
На прошлой неделе сестры ездили в Ярославль выступать на конференции по Некрасову и Достоевскому. Но кроме электронной почты они так ничего и не освоили. По словам многих руководителей курсов, самое сложное для пожилых людей – общаться с государством в электронном формате. Доцент Института педагогики Петербургского государственного университета Ирина Писаренко видит в этом вину разработчиков сайтов.
Все-таки сказывается провал в образовании многих программистов. Очень нелогично созданы сами системы электронные. Интуитивно непонятно, куда нажимать. Нет сопровождения дистанционного, когда тебя информируют, что ваш запрос обработан, подождите 5 минут, нажмите эту кнопку. Нет вот грамотного оформления услуг электронных. И, естественно, что люди теряются, потому что спросить не у кого, а что там мелькает на экране, не каждый может разобраться.
По мнению Ирины Писаренко, совпадающим с мнением компьютерных экспертов, такие сайты должны тщательно тестироваться на разных целевых группах. Но эту проблему пока никто не решает. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».